Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с Игорем Задориным, руководителем исследовательской группы «Циркон». Добрый день, Игорь Вениаминович.
Здравствуйте.
У нас с вами очень сложная, но одновременно интересная тема для беседы. Это идеология, вообще ценности, которые нас объединяют или разъединяют. Сразу спрошу, возможно ли в современной России государственная идеология?
Ну, я сильно сейчас сомневаюсь, подчеркиваю сейчас, да, потому что до какого-то момента можно было представить о том, что у нас в обществе есть некоторые ценности, которые разделяются всеми. Есть некоторые вопросы, по которым есть консенсус. И их достаточное число, чтобы сформировать такую целостную идеологию. Но последние исследования, они показывают, что это не так. Общество довольно фрагментировано по ценностным ориентациям. Довольно дифференцировано и различается по приоритетам. И в этой связи получается, что таких консенсусных вопросов, как вот мы говорим, по которым есть определенное единство, довольно мало. И более того, в общем, ситуация довольно динамична в этом смысле. Как говорится, смена поколения теперь происходит быстрее. Если раньше поколение, можно говорить, было 10-12 лет, то сейчас это 6-7. И в этой ситуации иметь некоторую как бы государственную идеологию, которая, как предполагается, должны были бы разделять все, весьма рискованно. То есть, скорее, надо говорить о некоторых, как мы сейчас выражаемся, таких смысловых коалициях, которые формируются, ну, в известной степени ситуативно, под проект. Проекты могут быть общенациональные и общегосударственные, а идеология, которая была бы построена в долгую, вряд ли.
Принято считать, что одной из главных характеристик российского, русского общества – это соборность. Ваше недавнее исследование показывает достаточно сложные цифры. 65% наших сограждан считают, что с людьми нужно быть осторожными. Лишь 31% считают, что людям можно доверять. 57% считают, что в стране больше несогласия и разобщенности. То есть, где соборность, где коллективизация? Можно ли сейчас говорить о таких понятиях?
Ну, скорее, надо говорить там о том, что считалось, что наше общество довольно коллективистское. Это убеждение, оно берет свое начало из советских времен, когда казалось бы, что действительно строилось такое коллективистское общество, основанное на коллективистских ценностях, на согласии и сотрудничестве. Но надо сказать, что, конечно, вся идеология, которая доминировала, не государственная, а скорее, ну, такая как бы массовая там идеология, которая доминировала прежде всего в 90-е, потом она перебралась благополучно в нулевые десятые, она как раз основана на совсем других принципах. Она основана на примате конкуренции, соперничества. И мы это видим во всех областях, не только там, где, кажется, эта конкуренция уместна, как в бизнесе. Или, значит, она сейчас, эта конкуренция проявляется в культуре, в массовом поведении, в самых разных, даже как бы бытовых, она в некотором смысле навязывается. Мы по тому же самому телевизору постоянно видим, в кавычках скажу, дискуссии. Ну, то есть, очень часто это именно борьба И в этой ситуации, конечно, человек, который живет в этом контексте непрерывной борьбы и конкуренции, он и свою собственную позицию всегда оценивает таким образом, что он с большей степенью вероятности встретит в своей жизни вот такого конкурента, соперника, чем человека, с которым он вступает в какую-то кооперацию, партнера. И поэтому у него есть априорное недоверие к очень многим. Ну и, конечно, надо сказать, что история последних там нескольких десятилетий – это, конечно, история массовых обманов. Ну, мы знаем, как и в 90-х годах, это, как сказать, и экономические обманы, и политические обманы. И в этой связи, конечно, у нас вырос человек, вот российский человек, который, ну, в известной степени его недоверие, оно является таким средством защиты от очередного потенциального обмана, будь то какая-то там финансовая пирамида или какой-нибудь сугубо политический обман какого-то политика, который обещал, да не выполнил. Поэтому оно в известной степени, как сказать, естественно. Конечно, это создает довольно серьезные трудности для того, чтобы общество осуществляло те самые там общенациональные проекты в условиях вот этого доминирующего недоверия, это довольно трудно осуществить. Но факт остается фактом, что да, действительно, в массе своей люди стараются быть осторожными и, как сказать, 10 раз проверить.
Но недоверие, по сути, связано с ощущением угрозы. Да. И психологи очень отмечают возросший уровень агрессии в нашем обществе. Подтверждается ли это социологическими данными, и можно ли переломить эту динамику? Потому что это как снежный ком, такой эффект, что это агрессия внутренняя в обществе, в том числе и под влиянием телевидения, средств массовой информации, она все больше нарастает.
Ну, надо сказать, что, конечно, мы в большей степени занимаемся изучением так называемого декларируемого поведения, то есть некоторых деклараций, которые наши респонденты высказывают в опросах, и в меньшей степени занимаемся тем, что называется там реальным поведением, то есть фиксацией, значит, этой самой же агрессии там непосредственно в поведении. Поэтому мне сейчас вот трудно сказать, надо смотреть те цифры, которые, возможно, есть у тех же самых там МВД там, и так далее. Но надо сказать, что если говорить про поведение, там, связанное, например, ну, с какими-то криминальными вещами, то есть с такими преступностью, то вроде бы кажется, что ситуация как раз наоборот улучшается. А агрессия выходит в какие-то другие сферы. И в том числе, например, в такие коммуникационные сферы, то есть там, где люди вроде бы общаются. В сети, например, да, в социальные сети, там, в интернет, в средства массовой информации. То есть там происходит как бы такая компенсация выхода этой агрессии вот из такого как бы реального там поведения, но в сетевое. Но, конечно, иногда бывают и такие случаи, когда эта агрессия проявляется, ну, что называется, физически. Тогда, когда выхода там в сетевую, там в декларируемом варианте не происходит. Ну, есть, конечно, такие конфликты социальные, которые, к сожалению, не разрешаются на ранней стадии, а переходят как раз в такую физическую форму, где стороны, самые разные стороны, демонстрируют как раз агрессивное такое поведение.
В подтверждение ваших слов о недоверии, в том числе к власти, я выписал себе цифры. 45% россиян считают, что между властью и народом существуют острые противоречия. 40% видят конфликты и противоречия между богатыми и бедными. Мы долго терпим, как говорится, а потом это может вылиться в бунт, да, бессмысленный и беспощадный. Насколько мы близки к этому состоянию?
Да, значит, ну, известно, что ни бунты, ни революции не прогнозируются. Это вот те самые события, которые происходят в каком-то таком неравновесном состоянии общества. И заранее они, конечно, не прогнозируются. Даже те псевдооракулы там, из социологического, в том числе, мира, которые говорят, вот мы там предсказали, например, такие протестные настроения, это все, ну, так скажем, немножко пиар. Потому что это такого рода как бы вещи, они создаются, вот можно прогнозировать именно и следить за этим, за созданием вот этого самого неравновесного, неустойчивого состояния. Но в рамках этого неустойчивого состояния, в принципе, всегда система, социальная система, она может пойти по очень многим разным траекториям. Пойдет ли она по траектории вот таких революций там, или еще что-то, это такой большой вопрос. Но сама неустойчивость действительно ощущается. То есть она повышена сейчас, нежели, например, там, года там, 2-3 назад. Повышена в том числе, конечно, и определенными действиями власти. Вот те цифры, которые вы назвали, они еще 2 года, 3 года назад были совсем другими. В частности, конфликтность между властью и народом, как вот это формулировалось в вопросе, там фиксировалось только у приблизительно 30%, 32%, а резко выросло, значит, на там 13-14 процентных пунктов за последний год. И это, конечно, в основном связано с пенсионной реформой, то есть с некоторыми действиями, с которыми общественность, там широкая общественность, население не согласны. И это, конечно, не прибавило вот этой устойчивости этой самой системы власть общества.
Очень важный тоже показатель, что мы часто бываем чем-то недовольны, активно недовольны, но при этом считаем, что сами изменить ничего не можем. Это, опять же, в вашем исследовании приводятся такие данные, что лишь 12% россиян считают, что изменения в нашем обществе не нужны. 29% ждут немедленных преобразований, 49% ждут постепенных. Но прежде чем поговорить о том, готовы ли мы сами что-то делать для этих изменений, давайте уточним, а все ждут разных изменений? Кто-то ждет прихода жесткой руки, кто-то ждет, наоборот, либерализации рынка. Как вы определяете, что все ждут одного и того же?
Нет, мы как раз не определяем, что все ждут одного и того же. Мы разные как бы, настроения фиксируем просто в разных опросах, а потом смотрим разного рода пересечения. Тот пример, который вы привели, он действительно такой справедливый, что вот по очень многим опросам действительно сейчас складывается такое большинство, как бы большинство, которое ориентировано на перемены. То есть есть запрос на перемены. Но действительно, когда мы начинаем смотреть более детально, то выясняется, что этот запрос, он очень как бы разнообразен, и люди хотят, в общем, разных перемен. Действительно, кто-то хочет там больше, значит, свободы, кто-то хочет большего порядка, кто-то хочет немедленных, кто-то постепенных там, и так далее, этих перемен. То есть, безусловно, разница есть, но я хотел бы все-таки в большей степени как бы сфокусировать внимание вот на втором аспекте, по которому вы заметили, по поводу готовности участвовать в этих самых переменах. Надо сказать, что вот это исследование, на которое вы ссылаетесь, оно показало довольно неожиданный для нас, неожиданный высокий рост так называемого внутреннего локуса контроля. Что это такое? Мы задаем, и, в общем, коллеги очень многие регулярно в разных исследованиях задают вопрос, как вам кажется, ваша жизнь в большей степени зависит от вас самих или от внешних обстоятельств, условий и так далее. И долгое время в российском обществе доминировал так называемый внешний локус контроля, когда люди в большей степени говорили, да, моя жизнь зависит от внешних обстоятельств, не от меня. Последнее время тенденция изменилась, и вот в нашем исследовании уже большинство говорит, что моя жизнь зависит от меня самого. И это важный, вообще говоря, поворот в обществе, важный поворот. Мы еще не очень как бы, понимаем, это пока декларации, значит, или это уже готовность человека выступать как бы субъектом своей жизни, не только объектом этих перемен, да, но и субъектом. И по этому поводу, конечно, ну, там требуются и дополнительные исследования, но мне кажется, что это тоже очень важный поворот с точки зрения намерения перемен. То есть перемены теперь не только ожидаются, но и для некоторых, не говорю для всех, но для некоторых наших граждан это уже те перемены, в которых он готов участвовать как субъект.
Но, может быть, отвечая на этот вопрос, люди подразумевают, зависит ли моя личная судьба, а не судьба всего государства, зависит ли мой доход, жизнь моей семьи от себя или от внешних факторов. Может быть, у нас просто изменилось понимание того, что свою жизнь, жизнь своей семьи мы действительно должны формировать сами, а не ждать подачек от государства, в том числе и по пенсионной реформе.
И это тоже, безусловно, конечно. Ну, тут как бы такой двухсторонний процесс. С одной стороны, люди как бы, да, действительно больше понимают, что это от них зависит. А с другой стороны, реальность такова, что государство уходит из социальной сферы, и в этом смысле само как бы подталкивает к такому формированию такого отношения. Да, потому что ликвидируются некоторые социальные гарантии, значит, многие вещи, связанные там, с социальным обеспечением, некоторые как бы обязательства государства в области образования, здравоохранения и так далее. Ну и, конечно, граждане в некотором смысле вынужденно начинают понимать о том, что их жизнь зависит от них в большей степени. Конечно.
Но при этом, опять же, ваше исследование показало, что за последние 2-3 года 35% россиян не участвовали ни в каких общественных мероприятиях. А из тех, кто участвовал, большинство назвали выборы и субботники. Угу. Вот это вся наша гражданская активность?
Да, к сожалению, это действительно так. И это довольно пока довольно устойчивое состояние. В том смысле, что вот в нашем индивидуалистическом обществе, в общем, можно было как бы признать это таким, активность пока, как сказать, она в большей степени ориентирована именно в ближнем радиусе действия. Это прежде всего сам человек и его семья, его близкие. Готовность участвовать в некоторых коллективных действиях, которые предполагают некоторую более широкий как бы, радиус такой активности, большую как бы, солидаризацию с некоторым дальним кругом, она, конечно, понижена. И пока, да, мы фиксируем, в общем, довольно давно уже это такое устойчивое состояние, что где-то только около 10% нашего населения там в той или иной степени вот, декларируют, подчеркиваю, декларируют участие в разного рода активностях, которые можно было бы назвать коллективистскими. Там волонтерское движение, значит, разного рода участие в каких-то там совместных акциях и так далее. То есть пока это не выражено в массовом поведении.
Как власть реагирует или, наоборот, должна реагировать на подобные результаты ваших исследований? Вы знаете эту ситуацию, так сказать, по разные стороны баррикад. Вы несколько лет работали, в общем-то, в системе исполнительной власти. Но, по крайней мере, знаете, как принимаются решения в структурах властных. Насколько адекватно сейчас власть реагирует, насколько она тревожится теми цифрами, которые вы в том числе показываете?
Ну, конечно, вот насколько я понимаю, тревожится. И, безусловно, сейчас должно произойти, на мой взгляд, как мне кажется, должна произойти некоторая так перестройка отношения там, власти к некоторым действиям. Но тут ведь как сказать? Это мы говорим, что вот общество такое разнообразное, оно... Люди различаются там, по своим ориентациям, действиям и так далее. Но власть тоже у нас в этом смысле, как есть такая метафора, там, многобашенная, да, как Кремль. И поэтому, конечно, и в самой властной элите есть довольно разные люди. Одни ориентированы на такой жесткий стиль управления, другие там, на более мягкий, более такой согласительный. И в этой связи, конечно, для властных органов, в общем, сейчас такая проблема, выработка некоторой такой общей какой-то политики. Может быть, она, кстати, и не может быть общей, она будет дифференцирована для каждого конкретного случая. Где-то надо жесткость проявить, а где-то, соответственно, все-таки вступить в определенные переговоры. Как раз мне кажется, что вот такой дифференцированный подход, он наиболее правильный. То есть не какой-то одинаковый, да, везде, а дифференцированный для каждого конкретного случая.
В каких смысловых областях нужно проявлять, наоборот, не строгость, а идти навстречу? Вот вы видите то, чего ждут граждане. Один из ваших вопросов как раз показывал о качестве власти, об отношении, как граждане считают, власть должна относиться к народу, и одним из ключевых показателей это была справедливость. Вот помимо пенсионной реформы, которая всем понятно, что вызывает очень серьезные вопросы у граждан, что еще вот является такой лакмусовой бумажкой, по которой, на ваш взгляд, власть должна сделать шаги навстречу?
Конечно, там прежде всего сейчас самый такой главный запрос, точнее даже не запрос, а вопрос к власти, в том смысле, что государство, уважаемое, ты действительно совсем не хочешь заниматься социальной сферой, ты действительно полностью как бы уходишь из нее и снимаешь с себя сам эти обязательства. То есть, конечно, вот вопросы все связанные со здравоохранением и с образованием.
То есть бесплатное здравоохранение, бесплатность образования.
Ну, так скажем, хотя бы некоторая льготность и, вообще говоря, ну, как бы развитие этих отраслей. То есть это развитие этих отраслей, оно является ответственностью государства или оно отдается уже под ответственность некоторых там частных активных субъектов, каких-то частного бизнеса там и так далее, общественных организаций. Это такой вопрос, по которому нет на самом деле единства ни во власти, ни в обществе. Ну, хотя, конечно, как бы в обществе все-таки доминирует, безусловно, запрос на то, что государство не должно снимать с себя такие обязательства, оно должно как бы поддерживать в той или иной степени равенство возможностей по получению соответствующих как бы услуг в здравоохранении, в образовании, в социальном обеспечении. И вот, как кажется, конечно, вот здесь, безусловно, власть должна бы в большей степени как бы не то, что прислушиваться, но вступать в некоторые как бы переговоры. Вот все, что связано там с культурными ценностями, с образовательными. Вообще говоря, надо сказать, что общество же не только у нас, оно по мере развития экономики, оно переходит к так называемым постматериалистическим ценностям. Понятно, что там российское общество, оно еще находится в так называемых материалистических ценностях. То есть для наших людей материальный достаток, безопасность, значит, там вот этот крепкий тыл в семье и там здоровье – это такие самые доминирующие распространенные ценности. Но, тем не менее, уже появляются и некоторые группы населения, в которых как раз доминирует совсем другое. Открытие мира, путешествия, новые впечатления, самоутверждение, и они становятся даже более как бы важными. Ну почему? Потому что у людей, по крайней мере, вот эти базовые ценности удовлетворены. И как раз получается так, что у нас очень много конфликтности возникает тогда, когда вот уже не удовлетворены вот эти как бы, ну, новые ценности. То есть достоинства, там, свободы там, и так далее. И по мере того, как больше, все больше и больше наших граждан будет переходить вот в эти самые ценности там, самоутверждения, конечно, конфликтность может возрастать. И в этой связи как раз почему я говорю, что она будет возрастать в тех областях, которые как раз в большей степени, ну, так скажем, вот в области таких культурных там, ценностей и так далее. Кстати, удивительным образом, что вот вы вспомнили этот вопрос о том, между какими группами наибольшая конфликтность. По сравнению вот с четырехлетней давностью у нас действительно повысилась вот доля тех, кто между, говорит, что конфликт между властью и народом. Но единственная пара, где эта конфликтность снизилась, что для нас тоже было неожиданно, это между руководителями предприятий и наемными работниками. Она немного там снизилась, но, в общем, статистически значима. То есть кажется, что вот в этих вопросах, ну, так скажем, вот эта конфликтность, она так снижается, то есть люди в той или иной степени удовлетворены там работой. Понятно, что зарплаты никто не удовлетворен, да, нигде какая она ни была. Но, тем не менее, вот как-то они, эти экономические ценности, значит, удовлетворяются. А вот ценности там другого порядка, увы, нет. И там эта конфликтность может действительно возникать. В том числе и, кстати, в плане удовлетворения, ну, так скажем, идеологических, духовных ценностей, религиозных.
В завершение первой части нашей беседы я хочу зафиксировать, что получается достаточно парадоксальная ситуация. У нас в численном выражении больше людей, которые не удовлетворены своим материальным достатком, не чувствуют полностью защиты государства в социальной сфере, в вопросах здравоохранения, образования, но при этом наиболее активны – это другая часть. Нашего, да. Наших сограждан, которые не удовлетворена совсем даже не базовыми вопросами, а запросами на самореализацию. И вот это процентное соотношение, что более активны, то, о чем мы говорим, городская молодежь, хипстеры, и они больше видны. А вот та самая часть основного населения России, которая тоже имеет свою неудовлетворенность, но она никак не выражается
до сих пор. Не выражается. Там в большей степени развито вот это терпение, готовность к перенесению там, тех или иных трудностей, к ожиданию от чего-то от другого. А вот та часть, которая ориентирована как раз на самоутверждение, она будет добиваться тех самых ценностей, которые исповедует, и в этом смысле вот там как раз и могут возникать эти новые конфликты.
Спасибо огромное за беседу. Мы продолжим наш разговор в следующей программе.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Пусть весь мир ликует и поет.